Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью украинского правозащитника и журналиста Максима Буткевича, ведущей телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской. Максим Буткевич – украинский журналист и правозащитник. В 2022 году он пошел добровольцем на фронт и был взят российскими военными в плен. Больше 2 лет провел в России в неволе. Российские государственные СМИ называли его нацистом и командиром карательного отряда. С 2008 года Буткевич помогал беженцам и мигрантам, оказавшимся в Украине, и вел мониторинг проявления ксенофобии и расизма, а затем стал работать в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Восточной Европе. В 2012 году он основал правозащитный центр ЗМИНА, а в 2013 стал соучредителем Громадского радио. После российского вторжения в Крым и Донбасс в 2014 году Буткевич координировал ресурсный центр помощи вынужденным переселенцам. В июне 2022 года стало известно о том, что Буткевич попал в плен. Его впоследствии приговорили к 13 годам колонии. Это произошло в марте 2023. Суд в самопровозглашенной Луганской Народной Республике признал журналиста виновным в стрельбе из гранатомета по жилому дому в Северодонецке. СМИ, однако, сообщали, что Буткевич в момент обстрела находился в Киеве. Сам он заявил, что оговорил себя под пытками. Правозащитная организация Amnesty International сочла, что обвинения против Буткевича были сфабрикованы в связи с желанием российских властей отомстить ему за гражданскую позицию и правозащитную деятельность. Журналист был освобожден в октябре 2024 года в ходе очередного обмена военнопленными между Украиной и Россией. После освобождения Буткевич рассказал о пыточных условиях содержания в российском плену и прямом насилии, которое применяли как к нему лично, так и к другим украинским пленным. В 2025-м Буткевичу вручили премию Вацлава Гавела. Ее присуждают ежегодно Парламентская ассамблея Совета Европы за заслуги в сфере борьбы за права человека. В первой части интервью журналистки «Настоящего времени» Ирине Ромалийской Максим Буткевич рассказывает о пытках и насилии в российском плену, о хороших русских и ответственности россиян за войну.
Совсем недавно получил премию Вацлава Гавела. Ты физически ее уже получил? Я почитала, ну, по крайней мере, Википедия говорит, что это 60 тысяч евро. Получил?
60 тысяч евро, нет, еще не получил. Но они не физически, они на счет переводятся.
А куда потратишь, знаешь?
Я об этом сейчас думаю. Конечно, хочется потратить на то, что имеет смысл, и на то, что имеет отношение к защите прав человека. Да, я сейчас думаю. Если бы мне дали прекрасную идею, мне не хочется просто взять и потратить на что-то.
Так, идеи можно оставлять в комментариях.
Можно, да. Да, можно
обещаешь
оставлять.
Обещаешь почитать.
Да, обещаю.
Слушай, а ты вот ездишь постоянно по различным правозащитным мероприятиям, по конференциям. Вот недавно был на парламентской ассамблее Совета Европы. И так или иначе ты встречаешься с россиянами, которые выехали из России, которые оппозиционны к режиму. Какие у вас отношения?
С разными людьми разные, надо сказать. Ну, во-первых, есть целый ряд российских коллег и друзей, и подруг, которые так или иначе имели отношение к правозащитному движению, имеют до сих пор. И когда меня иногда спрашивают, а бывает и такое, есть ли хорошие русские? Не в смысле профессиональные хорошие русские, которые профессиональная оппозиция, а вообще хорошие россияне. То есть, как бы, хорошие люди, есть ли среди россиян? Для меня этот вопрос смысла не имеет. В том числе потому, что когда я был в плену, когда уже разрешили передачи и переписку, они были возможны в первую очередь благодаря людям в России, которые это делали, которые обеспечивали эту возможность. Эти люди есть, и такие люди есть. Есть те, кто работают не за страх, а за совесть, работают не в смысле за деньги, а в смысле действуют, пытаясь защищать права человека и помогать тем, чьи права нарушены, часто делают это молча, часто делают это ниже радаров, просто упорно, сцепив зубы, выполняют ту работу, которую надо выполнять, просто исходя из своих убеждений, что это кто-то должен делать. Понятно, что с такими людьми я могу только восхищаться. И есть люди, которые россияне по происхождению, которые разбираются, а это какой-то такой, кажется, почти бесконечный процесс с вопросом об ответственности об ответственности населения России, их в том числе за то, что произошло, за полномасштабное вторжение России в Украину, за войну против Украины, и вопрос о вине. Конечно, это очень тяжелые вопросы.
И... Ты нашел ответ для себя на вопрос о вине и об ответственности?
Ответственность, она есть. Она не обязательно будет облечена или может быть облечена в юридические рамки. Но это еще Карл Ясперс, немецкий философ, который, собственно, после Второй мировой прочитал цикл лекций о вине Германии. Он указывал на то, что есть и юридическая ответственность, есть ответственность скорее этическая, есть метафизическая.
Ответственность ты имеешь в виду на ком?
Я имею в виду ответственность на тех, кто либо делали что-то, что способствовало вот этой агрессивной войне, либо не сделали совершенно ничего, чтобы ее предотвратить, остановить или помочь тем, кто стали потерпевшими от нее.
А вина на ком лежит?
Я думаю, что это вот в меру ответственности. Ну, в первую очередь на тех, кто это инициировал и поддерживал, в том числе активно. Но, конечно, в одном из своих произведений Ханна Арендт, другая авторка, которая очень много внимания уделяла этому вопросу, она писала, что если государство действует от имени своих граждан, то вы разделяете, будучи гражданином, ответственность за действия этого государства. Хотите вы того или нет? Если вы так не считаете, ну, у вас единственный способ уйти из этой ответственности, из этого поля, это избавиться от гражданства. То есть, ну, это, опять же, про меру ответственности, да. Возвращаясь к твоему вопросу, мне, конечно, сейчас легче всего найти общий язык с теми россиянами, которые не просто понимают, что произошло 24 февраля 2022 года, что произошло в феврале 2014 года, чей Крым, и понимают, что Россия пытается возродить себя как империя, которая она всегда и была. Потому что Россия без Украины – это не империя, это Московское царство. Ну, плюс Сибирь, условно. Что так или иначе сложилось исторически, что Россия тяготеет к имперской форме. И если речь вести о неимперской России, то речь идет о том, чтобы изменить сам формат существования России как таковой. То есть те, кто с этим согласны, или кто сами так говорят, с ними мне, конечно, легче всего. Тяжелее всего мне найти общий язык с теми россиянами. Я сейчас не беру про путинцев, с ними вообще нет никакого общего языка, тут по определению. Кто говорят, что царь плохой и бояре плохие, а народ хороший. Что вся ответственность лежит на преступном режиме, а народ на самом деле не хочет войны. И надо просто поменять тех, кто рулит, плохих на хороших, и тогда все будет хорошо. С такими у меня с общим языком складывается не очень.
Почему, по твоему мнению, они не правы?
Ну, потому что путинский режим – это не что-то, что появилось с Марса. Это порождение и ответ на определенный запрос, как минимум, значительной части российского общества. И мы видим, что сейчас в российском обществе уже давно разбужены и, очевидно, действующие активные такие хтонические силы, которые находятся в очевидной гармонии с агрессивными империалистическими действиями российского руководства. А остальная часть, она просто пассивна. Большая, не все. Но большая часть просто пассивна. Она не считает себя в ответе за ужасы, происходящие и творимые Россией в Украине. В том числе потому, что считают, что раз у них нет свободы, то у них нет и ответственности. Но ответственность есть всегда.
Она есть всегда. Даже вне свободы?
Я думаю, что определенное поле свободы все-таки есть. И, скажем так, не соглашаться, свобода не соглашаться, она остается. В каких формах это несогласие проявляется, это уже другой вопрос.
Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
Российский Нобелевский лауреат, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, точно, ты знаешь, вы знакомы лично, кстати?
Лично, кажется, не знакомы, но очень, ну, конечно, я его знаю, да.
Он в свое время записал такое обращение к президентам России и Украины. Мы послушаем этот фрагмент. И в этом фрагменте он просит обменять российских политзаключенных на украинцев, которые осуждены по украинскому законодательству, по госизмене, коллаборационизму и так далее и тому подобное.
Я прошу президентов России и Украины, Украины и России, господа президенты, ваши переговоры будут идти, переговоры ваших делегаций будут идти. Пожалуйста, отдайте друг другу гражданских лиц, сидящих в Украине сторонников русского мира, в обмен на сидящих в российских тюрьмах и лагерях противников войны.
Как ты относишься к этой идее?
Ну, как бывший осужденный Российской Федерацией, конечно, я не могу не испытывать симпатии к людям, которые за свою антивоенную позицию, тем более за свои антивоенные действия, были осуждены в России. Но если речь идет о конкретно этом призыве, честно говоря, он для меня прозвучал несколько странно. Сразу по нескольким причинам. Во-первых, все-таки, хотим мы того или нет, но государство в первую очередь должно заботиться о своих гражданах. И сейчас немало украинских граждан, слишком много, по любым меркам, находится в заключении под контролем России или на оккупированных территориях, или в самой России. И их надо, конечно, вызволять. Проблема с обменами в том, что менять можно военнопленных. Гражданские лица вообще не должны находиться с оккупированных территорий в заключении. Их нельзя осуждать за то, что они граждане своего государства и их соответствующую позицию. А если мы начнем менять на украинских граждан, то фактически мы можем этим открыть ящик Пандоры, потому что все население оккупированных Россией территорий будет фактически таким почти бесконечным обменным фондом. Это раз. Два, странный призыв менять украинских граждан на российских. То есть я не совсем понимаю, как это вообще может выглядеть. Плюс к этому в Украине есть такая государственная инициатива, программа, которая называется «Хочу к своим». Она довольно противоречивые отзывы вызвала у многих правозащитников и правозащитниц. Но, тем не менее, есть инициатива украинского государства, что если осужденные за коллаборационизм, за государственную измену, за сотрудничество с Россией, украинцы и украинки хотят попасть в Россию, они записываются в соответствующую базу и их могут выдавать. И это, кстати, происходило, судя по всему, уже. Но очень странный вот призыв обменять к Украине и России, чтобы Украина позаботилась о российских политзаключенных. А о скольких? Потому что их количество растет. Ну, допустим, сейчас, даже если на минуту согласиться на это предложение господина Муратова, сейчас поменять вот всех российских политзаключенных на всех, кто сидят в Украине за сотрудничество с врагом. Появятся новые политзаключенные. В России маховик репрессий только набирает обороты. И это бесконечный конвейер. Фактически это, опять-таки, бесконечный обменный фонд. Украина должна вызволять своих граждан, безусловно, будь то военнопленных, будь то гражданских, которые находятся в заключении. Но предложение менять украинцев на россиян, оно несколько странно для меня.
Давай перейдем к твоей несвободе. Но для начала хочу сказать, что ты в Украине известный правозащитник, пацифист, как ты говоришь, анархист. Мне кажется, что мы с тобой основатель громадського радіо, где сооснователь, где, собственно, я работала, основатель правозащитного центра «Зміна». Мне кажется, мы с тобой раньше даже периодически спорили, потому что мне казалось, что ты чересчур добрый. Ну, то есть Макс и правозащита для меня это было, ну, практически равнозначные вещи. Так вот, как ты, человек с такими взглядами, решил взять оружие в руки?
Ну, пацифистом я себя сам никогда не называл, потому что здесь у нас начинается путаница понятий. Есть люди, которые называют себя пацифистами, провозглашая, что они никогда ни при каких обстоятельствах,
посмотри,
ни в какой ситуации...
Классная фотка твоя, как раз
да.
Человек с оружием в руках и с котиком. Прости,
да,
пожалуйста,
я помню этого котика. Помню. Котик с характером, кстати говоря, такой. Да, это под Киевом была сделана фотография на нашем первом боевом задании, когда мы освобождали территорию Киевской области от оккупантов. И было очень много собак и котов, оставленных хозяевами, но и мы их подкармливали.
Как они... Макс, который заботится о собаках, котах, имеет такую улыбку, такие глаза, заботится обо всех, как-либо ущемляем их, вдруг взял в руки оружие?
Ну, во-первых, потому что это тоже форма заботы, к как ни странно это прозвучит, потому что я прекрасно понимал, что никакой правозащиты не будет. Если Россия победит, правозащиты просто не будет, ей придет конец. Нам удалось достигнуть достаточно многого все-таки за годы и годы там, адвокации, протестов, образования. У нас все очень неплохо, и особенно, ну, не хочется, ну, давайте так уже, особенно в сравнении с подавляющим большинством других стран бывшего Советского Союза. Свобода мирных собраний, свобода высказываний, защита от дискриминации. По целому ряду положений у нас, в принципе, политическая свобода. То, что у нас были представители самых разных идеологических сил. Активизм гражданский. Этого всего просто бы не стало, если бы Россия взяла верх. И ни о какой правозащите, конечно, речи бы не шло. Ущемляемым стал бы весь украинский народ. А на самом деле уже было понятно с самого начала, что речь идет об уничтожении Украины как таковой. Но если меня называли правозащитником, то есть человеком, который защищает права человека, то надо было защищать права человека. Единственным доступным способом это делать в тот момент было взять в руки оружие.
Тебе доводилось убивать?
Я не был в ситуациях, где у меня, как это говорится, был прямой огневой контакт, взаимный. То есть по нам стреляли, а мы не стреляли. Потому что по нам работала артиллерия в основном. А мы должны были вгрызаться в землю.
Ну, а ты думал, ты был готов морально убить?
Да. Я думал об этом, думал неоднократно. Я понимал, что для меня это представляет определенную проблему. И я понимал, что я с этой проблемой буду разбираться после уже совершения этого необходимого действия.
Меня впечатлила история. Тебя взяли в плен. И на одном из первых видео, которое опубликовали российские пропагандисты, ты, собственно, рассказываешь эту историю, потом ты ее повторяешь в своих интервью о том, что вы попали, ну, фактически в окружение, и кто вас вывез оттуда, вывел точнее.
К тому времени мы уже были сутки без воды. Физическое состояние личного состава было тяжелым. Еды не было дольше. В этот момент с нами на связь вышел один из двух разведчиков, которые привели нас предыдущим вечером на эту позицию, предыдущим днем. И сообщил, что мы находимся в смыкающемся кольце окружения. Нам надо как можно быстрее, оставив все не критически необходимое, выйти на точку встречи с ним, предварительно забрав ту группу, которая осталась в лесу. И в этот момент этот разведчик сообщил, что мы полностью окружены, что он находится в плену, что мы сейчас на прицеле. Если бы мы не сложили оружие, мы бы погибли без фактически боя.
То есть фактически вас вывел в плен ваш побратим, украинский военный. Ты знаешь, что с ним сейчас?
Последняя информация, которая у меня была на, по-моему, весну этого года или лето, он все еще был в плену.
А что ты чувствуешь по отношению к нему?
Я бы очень хотел, чтобы он вышел как можно быстрее из плена. Я этого желаю абсолютно всем нашим пленным, вне зависимости от того, какого склада это люди и так далее. Ничего личного, как ни странно, возможно, это прозвучит. У меня было дискомфортное несколько чувств, потому что мы с ним потом находились в одной камере некоторое время, все вместе. Он совершенно очевидно не видел проблемы в том, что он сделал. Но там был еще один момент. Кроме применения к нему физической силы, его, конечно, били после взятия в плен.
Ему
россияне. Россияне, да. Ему они же сказали, что если он нас выведет в плен, то он спасет нам этим жизни. Потому что к тому моменту действительно весь этот район уже был взят в кольцо, и они начали дозачистку. И он говорил, что он, в общем, нам спас жизнь. И, возможно, это правда. Возможно, это правда.
Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
Расскажи о том, как тебя впервые сильно избили.
Это было еще по дороге в Луганск. На второй день после взятия в плен, на следующий день, один из российских офицеров, очевидно, командир, потому что его приказания выполнялись остальными беспрекословно, он все время пытался спровоцировать пленных на какой-то неосторожное высказывание, эмоциональную реакцию на что-то еще, унижал их, оскорблял. И был момент, когда он зашел в помещение, где мы содержались. Когда он заходил, мы должны были стоять на коленях с руками, заведенными за спину. Я был единственным офицером из всех, кто там были. Я был командиром большей части из парней, которые были там. Он зашел с каким-то спецназовцем российским и сказал мне, что я должен пожелать, что тот идет сейчас на задание убивать, мол, моих побратимов, и что я должен пожелать ему доброй охоты. По-моему, он собирался это записывать на видео. Я сказал, что я не могу этого сделать. На вопрос, почему, сказал, что я как офицер Вооруженных сил Украины не могу пожелать спецназу России доброй охоты в этой ситуации. Он вернулся уже с деревянной палкой и сказал, что мы сейчас будем учить историю Украины. Он достал мобильный телефон из кармана и начал зачитывать текст, который был по содержанию очень похож на выступление Владимира Путина, собственно, российскую версию истории Украины. О том, в составе каких областей сначала Украина вошла в состав России. О том, фактически, что, мол, Россия сформировала современную Украину в своих собственных границах. И он, прочитав абзац, 2-3 предложения, показывал пальцем настоящего какого-нибудь из перед ним на коленях военнопленного.
Прости, то есть это все стоят на коленях, он стоит перед ними и зачитывает?
Да, да, так это и выглядело. Держит в руках деревянную палку. И военнопленный должен был повторить слово в слово, не запинаясь, прочитанный только что отрывок. Если кто-то запинался, допускал паузу, путал местами или забывал географические названия, я получал удар этой деревянной палкой по плечу.
Не он, не твой подчиненный,
а
били тебя?
Били именно меня, били меня одного за всех, как офицера, как командира. И да, в какой-то момент я стал понимать, что он мне поломает просто руку, поломает плечо. Он сказал, что не поломает. Оказался прав. Стало понятно, что он это делает не в первый раз. Он очень точно знал, куда бить. Рука отекла, потом стала багрового цвета, такая раздувшаяся колодка. И недели почти 3 я с трудом мог ей пользоваться. Это было первый раз. Потом я начал терять сознание от боли. Но он прекратил избиение уже. Я какое-то время держался. Я понимал, что если я потеряю сознание, он переключится на кого-то еще. А лучше пусть, думал я, побьют одного, чем двоих. И потом нас начали готовить к погрузке на грузовики.
Я просто, про вот этот случай меня впечатлила фраза в одном из твоих интервью, что ты говоришь, путиновская версия истории Украины осталась навсегда у меня физически на теле.
На коже, да, у меня остался шрам на этом месте. Это фактически записанная путинская версия истории Украины. И потом он все-таки записал с нами видео. Он достал телефон, начал запись при других военнослужащих российских, приказал нам сказать слова России, а потом сказать: желаем спецназу России доброй охоты, извините, что не пожелали утром.
Очень были болезненно. Угрозы сексуального характера?
Да, были угрозы сексуального характера. Скажи. Во время того же первого допроса по уголовному делу, как раз, кстати, после удара по печени, а это действительно был такой с оттяжкой поставленный боксерский удар, ну и тактическая перчатка с набалдашниками, для тех, кто не знает. Это перехватывает дыхание, это слезы выступают на глазах, это очень больно. И тут один из допрашивающих наклонился ко мне и сказал на ухо: если ты сейчас заплачешь, я тебе, переводя с нецензурного на цензурный, засуну в рот половой член. Я даже в той ситуации, я помню, что я слегка опешил просто от того, что у человека в голове вообще. А после этого, через какое-то время, он начал рассказывать своему коллеге, явно в расчете на то, что я слышу, как он вчера или позавчера в этом самом кабинете анально изнасиловал дубинкой с электрошокером двух иностранных бойцов украинской армии, бойцов иностранного происхождения. И не видел ли тот таких примеров ранее? Его собеседник ответил, что нет. Этот сказал: ну, если сегодня, в общем, тебе повезет, то с этим ты увидишь. Ну, то есть такие были угрозы.
А какой из самой страшной пытки ты слышал? Или свидетелем, который...
Из распространенных пыток, конечно, все утверждают, что самое страшное – это электрический ток. Это либо тапик, либо машинка для дистанционного подрыва мин, которая тоже работает электрическим разрядом. И что это боль, особенно если человека при этом, например, поливают водой.
Расскажи, как это работает.
Чаще всего используется ТАПИК. Это военный полевой телефон, который работает за счет того, что есть ручка. Она крутится, там внутри такая динамо-машинка фактически, которая вырабатывает электрический ток. И таким образом провода, подсоединенные к другому телефону, обеспечивают связь. Но провода можно подсоединить не к телефону, а к большим пальцам рук и ног, к гениталиям, к ноздрям, к ушам, засунуть в анальный проход. И, собственно, вот это вот и делается делалось, во всяком случае, тогда на системной основе, регулярно по отношению к довольно широкому кругу людей. И эта боль описывалась мне. Я, к счастью, через это не проходил. Меня только пугали, ставили передо мной его, но не использовали. Эта боль описывается как та, которую выдержать практически невозможно. Ну и сексуальное насилие, изнасилование предметами, дубинками, пустыми бутылками.
Это распространенная практика.
Во всяком случае, я слышал об этом неоднократно от людей, больше одного или двух раз.
Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич в первой части интервью ведущей «Настоящего времени» Ирине Ромалийской отвечал на вопросы о том, что происходило с ним в российском плену и как вели суд по его делу в так называемой Луганской Народной Республике, где он оказался после того, как был взят в плен. Продолжение этого рассказа, а также о том, что журналист и правозащитник думают о политике украинских властей, вы вскоре услышите в нашем эфире. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.